и Братиславе вспоминают события 68 года.
У микрофона была Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 августа, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Абхазия и Южная Осетия добиваются признания независимости от Грузии. Как россияне оценивают военные действия России на Кавказе? Чехия вспоминает события 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Прагу. Городской репортаж о реконструкции парка «Эрмитаж». Репортажи, интервью на эти и другие темы, обзор прессы, олимпийские новости и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в эти минуты в Сухуми начинается общенародный сход, на котором жители Абхазии обратятся с просьбой к России признать независимость республики. На 3 часа дня такой же сход запланирован в Южной Осетии. А накануне с просьбой о признании независимости к мировой общественности обратились президенты Абхазии и Южной Осетии. Из Сухуми передает Алхаз Чулокова.
Президенты и парламент республики уже приняли обращение народам мира к руководству Российской Федерации. Но, тем не менее, есть традиция такая, когда решается судьбоносное для страны, для народа вопрос, собираться всем миром и решать эти вопросы. Вопрос признания независимости Абхазии относится именно к таким вопросам. Это один из главных вопросов, который волнует наш народ уже на протяжении последних 20 лет. Обстановка в республике спокойная. В минувший понедельник президент Абхазии Сергей Багаш подписал указ о снятии режима военного положения в той части Абхазии. Это касается Гальского района, Чемчирского и части Гулерипского района, куда входит верхняя часть Кудовского ущелья. Отменено военное положение, как отмечается в указе, в связи с тем, что отражена агрессия Грузии в Южной Осетии, и верхняя часть Кудовского ущелья освобождена от грузинских вооруженных формирований и восстановлена территориальная целостность республики.
Там вот никаких военных действий сейчас не ведется?
Там в верхней части Кудовского ущелья не ведется никаких военных действий. Ведутся работы по налаживанию мирной жизни. Беженцы, сваны, которые проживали на этой территории, уже возвращаются. Потихоньку уже более 100 человек вернулись в свои дома.
Рассказывал Алхаз Чулоко. В Грузии считают, что Абхазия и Южная Осетия не получат международной поддержки после обращения о признании независимости. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» депутат грузинского парламента Петр Мамрадзе.
К таким вот волеизлияниям мы привыкли давно. Это все всегда готовится в соответствующих институтах в Москве. Тут главное то, что всегда это только на вред. На вред общей атмосфере, на вред, кстати, в первую очередь России. России, кроме вреда, ничего не будет, если признают хоть независимость этих, так сказать, совершенно невозможных образований, хоть признают свои территории. Все это только во вред. Все это только временные такие вредные эффекты имеет и никакого результатов в течение длительного времени иметь не может. Потому что Грузия признана в своих международных границах на декабрь 91 года, и это не изменится. Это сейчас будет заявление на самом высшем уровне во всем свободном мире. И вы знаете, что кроме Кубы, Фиделя Кастро, никто не поддержал Россию в той оккупации и агрессии, которую Россия и сегодня проводит в Грузии. И во-вторых, потому что ситуация, как говорится, точится наоборот. Именно из этих регионов изгнаны грузины, из Абхазии, из Южной Осетии. Этническая чистка была направлена против грузин. Так что беженцы-то больше всего у нас. И если эти беженцы вернутся в Абхазию достойно и безопасно, и если они проголосуют за то, каково будущее Абхазии, когда, так сказать, пугали нас механизмом Косово, это было куром на всех, потому что механизм Косово означает, что все беженцы возвращаются на место своего проживания. Те, кто прибыли с оружием в руках после событий, не имеют права принимать участие в голосовании. И вот тогда посмотрим, как самоопределятся эти образования. Самое главное, почему все это совершенно нелегитимно, потому что все это происходит без воли того коренного населения, которое издавна жило в этих регионах.
Говорил депутат парламента Грузии Петр Мамрадзе. Сегодня в Праге вспоминают вторжение в Чехословакию войск стран-участниц Варшавского договора. Это произошло ровно 40 лет назад, 21 августа 1968 года. К 40-летию этих событий в Праге открылись несколько выставок. Среди экспонатов фотографии и плакаты тех дней. И все это демонстрируется не только в музейных помещениях, но и на улице. А на Вацлавской площади с утра историческая реконструкция. Рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
«И приехали танки». Так называется выставка, организованная Национальным музеем Чехии в сотрудничестве с Военно-историческим институтом. Основные экспонаты выставлены на Вацлавской площади, где стоит танк, который использовала советская армия, вступившая в Прагу 21 августа 1968 года. Полностью передана и атмосфера тех дней, царившая в центре города. Раздаются звуки стрельбы и призывы сохранять спокойствие. Здесь есть и плакаты, которыми жители Праги заполнили тогда весь город. Эпиграфом к выставке служит надпись, которую кто-то оставил на стекле витрины одного из магазинов. «Покажите своим детям музей, пусть не забудут», рассказывает директор Национального музея Чехии Михал Лукеш.
Народным музеем вообще стало трошку объятий. Та инвазия была советскими вояками расстреляна, внимана.
Национальный музей стал своеобразной жертвой вторжения. Советские солдаты его, что называется, расстреляли, поэтому он является символом тех событий. Мы решили передать атмосферу того времени. Мы выставили плакаты и фотографии тех надписей, которые люди оставляли на Васовской площади в августе 1968 года. Тут стоит и табачная лавка из нашей коллекции, где можно посмотреть газеты, которые выходили в то время. Ну и, конечно же, танк, точно такой же модели, какую использовала советская армия. В фойе Национального музея выставлено множество фотографий, документирующих то, что происходило на улицах многих оккупированных городов Чехословакии. Кроме фотографий, демонстрируются исторические съемки тех событий. На выставке «И приехали танки» представлены документы, связанные с периодом Пражской весны, продолжает Михал Лукеш. Смысл этой выставки — напомнить о событиях 1968 года и их последствиях. Мы никого не хотим попрекать и, наоборот, не хотим сделать кого-то героем. Просто считаем, что об этом нельзя забывать. Я надеюсь, что Россия сегодня свободное государство, к прошлому режиму тоже относится иначе.
К тому минулому режиму се не гласи.
Если по Васовской площади спуститься к Староместской, то в здании Пражской мэрии можно посетить еще одну выставку под названием «Вторжение 1968». На ней представлены снимки фотографа Йозефа Коуделки, которые были опубликованы многими ведущими изданиями мира как свидетельство о произошедшем. Коуделка в то время находился в Чехословакии и запретил ставить под этими снимками свое имя. Все они были подписаны неизвестный фотограф. Свое авторство он впервые признал после смерти отца через 16 лет после вторжения. Слово Йозефу Коуделке. Люди мне часто говорят: ты был храбрым, что в такое время вышел на улицу и фотографировал все, что там происходило. Я себя храбрецом не считаю. Конечно, приходилось убегать, когда слышалась стрельба, потому что, естественно, не знаешь, целится в тебя или нет. Но это не настоящая смелость. Кто действительно проявил мужество и храбрость, это были те 7 человек, которые вышли на Красную площадь в знак протеста против вторжения в Чехословакию. Событиям Пражской весны посвящен и интернет-портал, созданный Институтом современной истории к 40-летию вторжения. Здесь в онлайн-режиме можно ознакомиться с архивными документами, списком жертв, видеозаписями и полной хронологией событий. В Либерце, где в 1968 году состоялись не менее бурные протесты против вторжения советских войск, чем в Праге, танки проедут по улицам города, как и 40 лет назад. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение вопроса о досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Министр иностранных дел Финляндии, председатель ОБСЕ, направляется с визитом в Тбилиси, в Абхазии и Южной Осетии. Сегодня митинги в поддержку независимости от Грузии. Жертвами катастрофы в аэропорту Мадрида стали 153 человека. Спастись удалось лишь 19. На востоке Афганистана убиты более 30 боевиков, сообщило командование сил международной коалиции. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые его темы. Рустам Рахматуллин рассказывает о своей книге «Две Москвы» или «Метафизика столицы». Портрет писателя Людвига Вацулика, автора манифеста «2000 слов» и «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого «Каунт Бейси». Ну а мы переходим к обзору газет, и сегодня выбрали с Мумином Шакировым, который сегодня читает газеты, одну тему. Это воспоминания людей, которые 40 лет назад вышли на Красную площадь протестовать против ввода войск в Чехословакию.
Да, этот материал записал журналист Виталий Ярошевский, ну а рассказал в деталях и подробностях эту историю участник протеста Павел Литвинов. Ну, сначала бы я хотел перечислить тех людей, которые вышли на Красную площадь ровно 40 лет назад. Это Лариса Багарас, Наталья Горбаневская, Татьяна Баева, она совсем еще девчонкой была, Вадим Делуне, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и автор материала, соавтор материала Павел Литвинов. Я бы хотел бы зачитать вот те фрагменты, которые как раз описывают ту ситуацию, когда люди вышли и их, естественно, арестовали. К лобному месту мы подошли с разных сторон в полдень. Страха не было, был адреналин. Площадь пуста, август, да еще и выходной, ГУМ закрыт. Ну, точнее, на всей площади человек 20 туристов. Лара накануне связалась с западными журналистами, имеется в виду Лариса Багарас. Они подошли со стороны храма Василия Блаженного. К моменту их прихода у нас в руках уже не было плакатов. Еще в метро я увидел двух ГБшников. Они меня вели до ГУМа, а потом исчезли. То есть Лубянка нашей акции подозревала, хотя не знала до последнего момента, место и времени была к ней готова. И, видимо, было решение нас не перехватывать. Хотя это только догадки с моей стороны, пишет Павел Литвина. В общем, мы сели на лобном месте. Наташа Горбаневская стояла с маленьким ребенком в колясочке. Она принесла мне плакат с моим любимым лозунгом Герцена «За вашу и нашу свободу». Костя Бабицкий принес плакат, на котором на одной стороне по-русски и на другой по-чешски было написано «Да здравствует свобода и независимость Чехословакии». Еще был плакат «Долой оккупацию, свободу Дубчику». Рядом никого не было, за исключением 2-3 случайных прохожих. И вдруг мы видим, к нам бегут со всех сторон человек 8 с криками «Хулиганы! Хулиганы, бандиты!» Ко мне подбегает женщина в длинном платье с большой хозяйственной сумкой, закрытой на молнию, и начинает меня этой сумкой бить по голове. Первое ощущение — в сумке кирпичи. Хотя, думаю, там были книги. Ударила раз 5. Вите Файнбергу выбивают 4 зуба. Витя мне показывает. Зубы у него в руке. И тут вдруг начинает собираться толпа. И вот интересная деталь. Прямо за Ларой стоял человек лет 50. Остальные ГБшники были заметно моложе. Высокие, в костюме с иголочки. В то время такие костюмы нечасто можно было видеть. И Лара слышит, как он говорит: «Перестаньте бить, нас били 3 минуты, не больше». И все, они отходят, а толпа прибывает. Ну, может быть, человек 30-40, но уже толпа. И эти обычные люди нас начинают спрашивать, кто мы такие. Кто-то из толпы говорит, это чехи. А ГБшники, смешавшиеся с народом, разъясняют это, мол, алкаши, устроившие дебош. А вот этот, один из них показывает на меня, вообще тунеядец. Короче, начинается подготовка общественного мнения. Но дальше известно, что все они были задержаны, судили вместе только нас 5, пишет Павел Литвинов, потому что Витю Файнберга они не хотели показывать из-за его выбитых зубов. Витю, как и Наташу, упекли в тюремную психушку, где держали 5 лет. Меня тогда приговорили к 5 годам ссылки. Ларе дали 4 года ссылки, Косте Бабицкому 3, Дремлюге и Делоне по 3 года лагерей, потому что у Дремлюги была какая-то пустяковая судимость, а у Вадика Делона был условный срок за совместную демонстрацию с Владимиром Буковским в январе 1967 года. Ну а этот автор материала, Павел Литвинов, он в 1974 году был вынужден эмигрировать в США, живет в городе Территаун, штат Нью-Йорк. Интересный момент, что вот на этой странице, на развороте, теперь уже мы видим фотографию Натальи Горбаневской и Павла Литвинов на Красной площади ровно 40 лет спустя. То есть эти мужественные люди пришли вот именно на то лобное место, чтобы вот тут уже в спокойной обстановке сделать нормальный,
статья так называется,
человеческий,
на лобном месте, да,
человеческий такой снимок. Вот тут как раз и вот Виталий Ярошевский в предисловии говорит, что вот эти 8 человек из 240 миллионов граждан той страны, то есть Советского Союза, спасли ее честь и достоинство. И не важно, что с тех пор минуло 40 лет, у чести и достоинства нет срока давности. А для поступка по-прежнему нужны мужество и храбрость. храбрости. Вот это материал в «Новой газете», подробный разворот. Вот и много интересных деталей, которые мы сейчас ознакомили наших слушателей.
Спасибо, Мумин. Такую тему мы сегодня выбрали для обзора прессы. В студии был Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Следующая тема. Две социологических организации России обнародовали результаты исследований об отношении россиян к военному конфликту в Грузии. Аналитический центр Юрия Левады и Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ. С подробностями моя коллега Вероника Баде.
По данным ВЦИОМа, осведомленность о конфликте почти поголовная. Причем две трети россиян считают эту информацию очень важной. На вопрос, кто виноват, две основные версии ответа – правительство Грузии и правительство США. 14% за вывод российских войск из зоны конфликта, 72% за то, что их нужно там оставить, игнорируя требования Грузии. Аргументы в пользу последнего решения таковы. Это нужно для наведения порядка и соблюдения мира. Кроме России некому защитить Южную Осетию, а вывод войск приведет к повторному нападению, хаосу и геноциду. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров увидел в этом не что иное, как готовность россиян защищать некие возвышенные интересы.
Риторика национальных интересов в мотивации россиян здесь практически не прослеживается. Ну вот только порядка, например, 4% опрошенных заявили, что наши миротворцы должны быть в Южной Осетии, потому что Россия должна обеспечивать безопасность своих южных рубежей. Или 2% опрошенных заявили, что наши миротворцы должны быть там, чтобы Россия не потеряла влияние в этом регионе. Ну, мизерные цифры. То есть для россиян наши войска в Южной Осетии – это не геополитика, это не борьба за сферу влияния, это моральное действие, это защита слабого, которого просто некому, кроме России, защитить.
Аналитик Левада-центра Леонид Седов совершенно иначе оценивает тенденции в российском общественном сознании.
Русскому сознанию присущ некий экспансионизм. То, что в конечном итоге маячит некая цель присоединения этих непризнанных республик в состав России, это достаточно четко выявляется в наших опросах. Больше 40%, почти половина опрашиваемых считают, что эти республики должны в конечном счете войти в состав России. За независимость высказывается порядка 30%. О том, что они должны остаться в составе Грузии, эта мысль о территориальной целости Грузии совершенно не привелась в сознание
россиян. Хотя мысль о территориальной целостности России прививается.
Очень крепко. Не только целостность России, но и расширение российского состава. Вот это присутствует в сознании. Это экспансионизм, империализм, если угодно, присущий массовому сознанию. А вообще вот в этих суждениях в пользу Осетии против Грузии поражает готовность наших людей принять и поддерживать официальную точку зрения и способность глотать огромные дозы недостоверной и лживой информации при отсутствии способности и желания подвергнуть эту информацию критике и самостоятельному анализу.
Данные Левада-центра таковы. 71% россиян на стороне Южной Осетии, за Грузию 2%. Пятая часть респондентов держит нейтралитет. 4/5 уверены, что Россия должна была оказать Южной Осетии всяческую поддержку. Впрочем, 10% опрошенных признаются, что совершенно не понимают, что происходит в регионе, и еще 37%, что понимают это не очень хорошо. На вопрос, почему Грузия попыталась применить силу в отношении Южной Осетии, 38% россиян ответили, что целью Михаила Саакашвили было укрепить свой авторитет и остаться на посту президента. Еще 43%, что Грузии необходимо решить свои территориальные проблемы, чтобы вступить в НАТО. Ответ о попытке восстановления территориальной целостности Грузии собрал всего лишь 15% голосов. Результаты исследования комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Первый пункт, видимо, связанный с более широкими процессами нарастания патриотизма, желание реванша в форме «Россия встает с колен», мы им покажем или показали. Короче говоря, 70%, даже до 3/4, пожалуй, россиян как бы вообще не усматривают никакой вины России в этом конфликте. А дальше начинается расклад вины. Виноваты, конечно, прежде всего Соединенные Штаты, ну и Саакашвили. В этом смысле результаты довольно предсказуемые были, поскольку тенденция не сегодня сложилась, но все-таки такое единодушие в отношении других, которые очень быстро становятся врагами. На стороне Грузии в этом смысле не приходится ожидать практически никаких симпатий. Вот как быстро реанимировался в этом смысле образ врага. другая.
Кому и зачем понадобилось лепить из Грузии образ врага?
Война ведь решает сразу очень большое количество проблем. Скажем, проблемы реформ, там, национальных проектов даже, они отходят на задний план. У нас враги, мы должны защищаться, нашим национальным интересам угрожают. Не до жиру быть бы живу. Ситуация становится ясной, как будто бы, однозначной. Мы абсолютно ни в чем не виноваты. Они первые. Ну и картинка получается устраивающая, в общем, более или менее всех.
Насколько, на ваш взгляд, в отношении россиян к этому конфликту проявляется желание защитить Осетию российских граждан там? То есть какие-то высокие моральные цели? Или тут какие-то другие мотивы?
В принципе, этот мотив не исключается, но скорее он лежал в самом начале кампании, по мере того, как события разворачивались и приняли уже, собственно, военный характер, эта сторона дела отодвинулась, и речь уже идет о том, кто кого. Они начали первые, и мы должны положить этому конец, мы должны победить. И с другой стороны, мы должны как бы показать коварство Соединенных Штатов, их геополитики, того, что они угрожают не только России и не только Грузии, а на самом деле всему миру, ну и так далее. В общем, привычные в этом смысле клише старой еще и советской пропаганды.
Какие выводы о состоянии российского общественного сознания можно сделать на основе этого исследования?
Я бы сказал, что здесь таких совсем уж радикально новых тенденций-то вроде как нет. Скорее, подтверждение того, что в самом деле идет процесс, ну, некоторой символической консолидации общественного мнения, но вокруг фигуры врага, вокруг угрозы желания большой крови нет. Но ощущение задетости того, что нам угрожают, есть, и эта штуковина, к сожалению, работает. При этом, ну, процентов 20 россиян все-таки считают, что конфликт так быстро не закончится и не исключает того, что он перекинется на Кавказ в целом. В этом смысле нет ощущения безопасности впереди. И это, пожалуй, один из наиболее беспокоящих выводов.
Бросается в глаза разница в толковании данных. Это разница идеологическая. То, что директор ВЦИОМа считает защитой высоких ценностей, аналитик Левада-центра называет экспансионизмом в российском сознании. На примере столь разных комментариев отчетливо видна разница задач двух социологических организаций. Независимой, то есть Левада-центра, и, по сути дела, государственной, то есть ВЦИОМа. Каков бы ни был при этом его официальный статус. Не случайно 5 лет назад власти вынудили Юрия Леваду уйти с поста директора ВЦИОМа. Тогда он и создал Левада-центр, куда перешел практически весь коллектив организации. А толкование цифр и фактов, которые предлагает ВЦИОМ в новом составе под новым руководством, похоже, вполне устраивает российские власти. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера в эфире Радио Свобода в программе «Время гостей» выступит глава Института экономического анализа, бывший советник президента России Андрей Илларионов, ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж о реконструкции сада «Эрмитаж», новости экономики, и мы подробно говорим о событиях на Олимпиаде в Пекине и состоявшемся накануне матче, футбольном матче «Россия-Голландия». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Сухуми и Южной Осетии сегодня проходят митинги в поддержку независимости от Грузии. В среду абхазский парламент одобрил обращение к России с просьбой признать независимость. С аналогичной просьбой обратился к мировому сообществу и южноосетинский лидер Эдуард Кокойте. По данным корреспондента «Радио Свобода», российские военные по-прежнему блокируют Гори и в среду не пропустили в город представителей ПАСЕ. Под российским контролем остаются также грузинские города Поти, Зугдиди, Синаки, Хашури. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. В интервью агентства Associated Press он сказал, что российские войска, покидая одни грузинские населенные пункты, занимают другие. Жертвами катастрофы в аэропорту Мадрида стали 153 человека, спастись удалось лишь 19. Самолет, направлявшийся на Канары при попытке взлета, съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся. Тела погибших в Афганистане 10 французских солдат доставлены в Париж. Они были убиты в бою с талибами, который произошел на этой неделе недалеко от Кабула. На востоке Афганистана убиты более 30 боевиков, сообщило командование сил международной коалиции. Иран назвал конструктивными трехдневные переговоры с представителями МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Россия предложила свой вариант проекта резолюции Совета Безопасности ООН о ситуации в Грузии. Министр иностранных дел Финляндии, председатель ОБСЕ, направляется с визитом в Тбилиси. В Махачкале из-за неисправности аттракциона в развлекательном парке пострадали 5 человек.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий Москвы и Петербурга. Панораму подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Власти Московской области намерены оградить строительные компании малого и среднего бизнеса от лишних проверок со стороны чиновников. Комплекс мер для достижения этой цели пока только вырабатывается. А по свежим итогам проверок застройщиков, например, специалистами Государственного административно-технического надзора, известно, что на 76 из 84 стройплощадок были выявлены на прошлой неделе различные нарушения. Петербург. Экологи движения «Зеленая волна» предлагают передать Гладышевский заказник в федеральное подчинение, чтобы остановить строительство коттеджей. Существовавший запрет на строительство в особо охраняемой природной территории был снят областным постановлением, а теперь губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков распорядился создать комиссию по проверке соблюдения законности использования этих земель, а также территории вокруг озера Красное в Приозерском районе. Москва. Федеральная антимонопольная служба направила в арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным аукциона по аренде лесных земель на Рублевке. Около 1000 гектаров ушли с молотка по практически первоначальной цене за сотку в 600-700 рублей при рыночных ценах до 300 тысяч. Аукцион был проведен с нарушением закона о защите конкуренции, объяснил журналистам руководитель одного из управлений антимонопольной службы Владимир Ефимов.
Мослесхоз, проводя аукционы, создал такие условия, что не все желающие смогли туда просто попасть. Наглым самым образом людей не пускали подать заявки, а всячески препятствуя этому, создав список. Даже те, кто прошли здание не по списку, у них просто-напросто не принимали заявки в тех кабинетах, которые были обозначены как кабинеты для приема заявок.
Петербург. Смольный рассмотрел законопроект о ежемесячных выплатах родителям солдат-срочников, проходивших военную службу по призыву и погибших не в горячих точках. Законодательному собранию предстоит принять закон уже в сентябре. На эти выплаты из городского бюджета планируется выделить в 2009 году 17,6 миллиона рублей. Москва. Столичные власти создадут рабочую группу для планирования строительства нового здания для Третьяковской галереи. Группа будет рассматривать вопросы освоения территории на Крымском валу. Весной этого года появилась информация о том, что на месте ЦДХ на Крымском валу могут возвести коммерческий комплекс «Апельсин», проект которого презентовали на международной выставке недвижимости в Каннах ЗАО «Энтека» и архитектор Норман Фостер. Петербург. Городской стройкомитет объявил конкурс на проектирование Академии танца под руководством Бориса Эйфмана. Академия намерена работать в традициях Царского лицея. Предполагается, что под нее будут приспособлены два здания – особняк графа Доберта и бывший кинематограф Ассамблея.
Городской репортаж. Как я и обещал, сегодня на московскую тему в столице планируют провести реконструкцию сада «Эрмитаж». И хотя проект реставрации еще не разработан, директор сада Александр Бонзаков надеется, что в ходе реконструкции кардинальных перемен этот памятник садово-паркового искусства не претерпит. Подробности в репортаже нашего корреспондента Ольги Вахоничевой.
На сегодняшний день не существует проекта развития и реконструкции сада «Эрмитаж», хотя вопрос об обновлении облика одного из любимых мест отдыха москвичей обсуждается не первый год. Это одна из главных причин решения Москомнаследия о проведении историческо-культурного исследования сада с разработкой в дальнейшем проекта его реставрации. Более подробно о предстоящих переменах рассказывает директор сада «Эрмитаж» Александр Бадзаков.
Работа достаточно сложная, длительная, вот поэтому на сегодняшний день ничего кардинального, конечно, саду, на мой взгляд, не произойдет. Здания останутся на территории, это три театра, это историческая щукинская сцена, которая является объектом культурного наследия. Вопрос может рассматриваться о судьбе этой щукинской сцены, восстанавливать ее в прежнем ли виде, в первоначальном, либо на ее базе проводить какую-то реконструкцию с приспособлением этого строения под культурно-театральную деятельность. И вопрос еще может измениться что? Это развитие инфраструктуры услуг на территории сада, поскольку все остальные объекты, которые помимо театров и вот этих зданий, являются временными строениями, которые обеспечивают услуги для посетителей сада.
Первый этап реконструкции сада «Эрмитаж» – это разработка и согласование проекта реставрации. При этом необходимо сохранить все то, что было на территории памятника садово-паркового искусства и саму деятельность сада как учреждения культуры, говорит Александр Бадзаков.
Для этого требуются не только планировочные какие-то решения по территории, но это и вопрос размещения эстрады, которая находится сейчас у нас в непосредственной близости к жилым домам, что вызывает определенные жалобы отдельных жителей, когда проводятся какие-то мероприятия. Это развитие услуг другого характера, общественного питания и так далее. В первую очередь вот эти вопросы.
Концепция дальнейшего развития сада «Эрмитаж» должна проводиться с учетом некоторых особенностей излюбленного места отдыха жителей столицы, говорит Александр Бадзаков.
При разработке этого проекта необходимо учитывать, что площадь зеленых насаждений на территории сада ни в коем случае нельзя уменьшать. Надо предусматривать в этом проекте, наоборот, комплекс мероприятий по сохранению и расширению площади зеленых насаждений. Надо учитывать при рассмотрении проекта не только территорию сада, но и прилегающую к саду территории, как она используется и какие перспективы развития этой территории, которая как бы не входит в границы сада «Эрмитаж», но тем не менее по-любому влияет на состояние самого сада.
Реконструкция сада «Эрмитаж» необходима, соглашается член экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Но есть одна серьезная проблема, считает архитектор.
Важно, чтобы решения предпроектные на уровне концепции, потом проектные, обязательно проходили в том числе и через наш экспертный совет при главном архитекторе города. Хотя согласование с нами обязательно с 96-го года, но последнее время господа Пасохин, первый заместитель главного архитектора и начальник управления Моспроект 2, и его руководители мастерских позволяют себе игнорировать этот регламент, этот порядок дел. И поэтому мы, историки архитектуры, специалисты, оказываемся как бы не нужны. А когда решения принимаются келейно, то и получается вот такое, как военторг или там гостиница «Москва». Обновление необходимо, но важно, чтобы в этом обновлении принимали участие не невежественные чиновники, которые ничего не понимают ни в эстетике, ни в культуре, ни в архитектуре, соответственно, а специалисты.
Сроки сдачи объекта культурного наследия после реставрации пока неизвестны, говорит директор сада «Эрмитаж» Александр Бадзаков.
Это зависит, во-первых, от Комитета по культурному наследию. Ну, я думаю, что надо еще определить источник финансирования проведения этих работ и утверждать, что в этом году начнутся эти работы, я, к сожалению, не могу. Здесь возможны два варианта. Либо это будут вложены средства какого-то инвестора в эту работу, либо это будут бюджетные средства. Этот вопрос обсуждался на совещании в Комитете по культурному наследию под председательством руководителя комитета Шевчука. Там было поручение инвестору проработать этот вопрос. В каком виде он сейчас на сегодняшний день решается, я пока сказать вам не могу. Если сейчас заняться целенаправленно, то Я думаю, что культурно-исторические исследования со всеми, так сказать, организационными вопросами, может быть, за полгода можно будет сделать. Затем надо будет выполнить проект реставрации. Да? Есть, опять же, определенные какие-то сроки, которые требуются не только разработки проекта реставрации, но его же еще этот проект надо согласовать в установленном порядке. Я думаю, что это еще год уйдет на эти вот проблемы, не меньше.
Так считает директор сада «Эрмитаж» Александр Бонзаков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики. Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трефилова.
Чистый приток частного капитала в Россию в январе-июле превысил 30 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан. Ранее сообщалось, что в первом полугодии чистый приток капитала в экономику страны составил около 14 миллиардов долларов. Для сравнения, в первой половине 2007 года этот показатель был на уровне 68 миллиардов 700 миллионов долларов. Инфляция в России за неделю с 12 по 18 августа составила 0,1%, а с начала года 9,5%. Это примерно в полтора раза больше, чем за такой же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,8%. На прошлой неделе Центральный банк России повысил прогноз предельного уровня инфляции в стране в 2008 году с 10,5% до 11%. В конце июля Министерство экономического развития также повысило свою оценку темпов роста потребительских цен по итогам года в целом с 10,5% до 11,8%. Международные или золотовалютные резервы России за неделю с 9 по 15 августа сократились на 2,7% до 581 миллиарда 100 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 21,6%. Согласно прогнозу Центрального банка, в целом за 2008 год международные резервы страны увеличатся примерно на треть, до 630 миллиардов долларов. Просроченная задолженность по заработной плате в России в июле снизилась на 9,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца, до 2 миллиардов 590 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. При этом более 94% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Правительство Германии одобрило проект закона, дающего ему право блокировать сделки по продаже более 25% акций немецких компаний, если потенциальными покупателями являются не европейские инвестиционные фонды или компании. Речь в первую очередь идет о национальных инвестиционных фондах некоторых развивающихся стран, контролируемых их правительствами, в том числе Китая или стран, являющихся крупными экспортерами нефти. При этом, отмечается в заявлении Министерства экономики Германии, законопроект не затронет интересы большинства частных зарубежных инвесторов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 43 копейки, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 4 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение вопроса о досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Министр иностранных дел Финляндии, председатель ОБСЕ, направляется с визитом в Тбилиси. В Абхазии и Южной Осетии сегодня митинги в поддержку независимости от Грузии. В аэропорту Мадрида жертвами катастрофы стали 153 человека. Спастись удалось лишь 19. На востоке Афганистана убиты более 30 боевиков, сообщило командование сил международной коалиции. На западе Турции в результате взрыва заминированного автомобиля ранены 8 офицеров полиции и 3 солдата. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну что ж, а сейчас новости спорта. В студии появился Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Начнем мы с футбола, со вчерашнего футбольного матча Россия-Голландия, который прошел на стадионе «Локомотив» в Москве. Итак, какое ощущение осталось у наблюдавших за этой игрой?
Ну, я думаю, что всем игра должна была понравиться. Мы вообще должны поздравить любителей футбола с тем, что вчера... официально стартовал отборочный турнир чемпионата мира 2010 года в Европе. Вот в шестой группе сборная Казахстана выиграла на своем поле у команды Андорры 3-0. Это официальный результат. Ну, а другие сборные проводили товарищеские матчи. К слову сказать, и все соперники россиян по группе, по четвертой группе тоже играли. Ну, матч у Россия-Голландия придавался такой... особый, что ли, статус в связи с тем, что совсем недавно эти команды встречались на чемпионате Европы, где сенсационную победу одержали россияне, как мы все знаем. Ну, вроде как голландцы должны были мечтать о реванше, но не знаю, насколько они...
Да, и в газетных интервью они говорили, что хотелось бы взять реванш у сборной России.
Да, ну, в общем, они были близки, играли, по-моему, очень хорошо, достаточно неожиданно для периода межсезонья, ну, или предсезонья такого, хотя чего уж тянуть-то, если действительно 10 сентября начинается, вот россияне будут играть с Уэльсом первый отборочный матч, но уже действительно силы-то беречь как бы и ни к чему. Ну, в общем, мне кажется, что голландцы играли очень хорошо. Вообще, я так вспоминаю, вообще, сколько я видел сборную Голландии за последние годы, ну, по-моему, она вообще один матч только плохо сыграла за последние лет пять. И было
это был матч с Россией на чемпионате Европы.
Видимо, да. А сборная России, в общем, тоже, мне кажется, вполне могла понравиться. По крайней мере, вновь мы увидели, что игроки... российские лучше выступают, лучше играют за сборную, чем за свои клубы. Это, в общем, мы и на чемпионате Европы в этом убедились. Но тогда можно было это с удивлением отметить. А теперь опять вот уже есть некоторая закономерность. То ли им просто больше нравится, то ли обстановка там лучше, то ли потому что тренер как-то из них умеет, ну, не скажу выжить, но, в общем, так сказать... чтобы толк из них вышел, знает, вот как, что надо сделать.
Ну да, ну а первый соперник сборной России в отборочном турнире, сборная Уэльса, кстати, проиграла команде Грузии на своем поле 1-2.
Да, ну Уэльс это вообще никогда не была особо сильная команда. Сейчас она вообще проходит период смены поколений. Вот я сам не видел, но во время чемпионата Европы, встречаясь с коллегами из Великобритании, я вот узнал, что там сейчас есть талантливая группа молодежи в сборной Уэльса, и вот вроде бы создается новая команда, перспективная, ну там уж не знаю, насколько она перспективна. Посмотрим. Ну, тогда давайте назовем и другие результаты соперников по четвертой группе, соперников сборной России. Ну, вот Германия выиграла дома у Бельгии 2-0. Финляндия тоже 2-0 выиграла тоже дома у Израиля. Лихтенштейн играл в Албании, проиграл 0-2. А Азербайджан играл в Исландии, там ничья 1-1. Ну, из интересных результатов еще отмечу, что чемпионы Европы, испанцы, одолели датчан на их поле 3-0. Сборная Испании, кстати говоря, это тема. Вы же, естественно, знаете, Михаил, что не только первая сборная вчера играла России, но и молодежная. Это был отборочный матч чемпионата Европы, финальный турнир которого пройдет в следующем году в Швеции. Ну вот россияне проиграли на своем поле 1-2.
1-2, да, счет там был.
Испанцы это явные лидеры группы, но они все сейчас пока свои матчи выиграли, все шесть, там еще осталось два. И вот первый гол, хоть Кирилл Камбаров забил, это вообще был первый гол, который испанцы пропустили в этом турнире. До этого у них была разница там 15-0, но теперь стало, соответственно, 17-1. Уже кое-какое достижение. А россияне, кстати, в этом турнире проиграли еще и грузинам. Так что у них теперь два поражения, и еще впереди матч с Испанией в гостях. Ну, в общем...
Но выйти в стыковые матчи все-таки остается возможность.
Да, да, со второго места, видимо, уже там как по показателям, по дополнительным.
Ну и чтобы закончить футбольную тему, скажу, что сегодня газеты вышли с сообщениями о том, что Андрей Ашавин остается в «Зените» и не уедет, скорее всего, за границу играть. И вот сейчас я вижу на лентах информационных агентств есть высказывание вице-премьера России Сергея Иванова, который считает, что руководство петербургского клуба должно отпустить игрока сборной России за границу, назначив за него более реальную, а не завышенную цену.
Ну, я думаю, что многие согласны в данном случае с видным политиком.
Ну что ж, а теперь новости Олимпиады.
Олимпийская панорама.
Да, со всеми футбольными событиями мы не должны забывать и про Олимпийские игры в Пекине. Сегодня там 21 комплект наград разыгрывается. Ну, вообще, должно было быть 23, но из-за погоды в очередной раз программа перекроена. Теперь вот откладывается дебют велосипедного кросса, так называемой дисциплины BMX. Сегодня должны были быть там разыграны награды и у мужчин, и у женщин, но из-за дождя сильного перенесены финалы на завтра. Ну, а из того, что вот осталось в программе, сейчас я могу вам сообщить результаты 5 медальных видов, тех, где сегодня определялись чемпионы и призеры. Началось все с победы Ольги Каниськиной в ходьбе на 20 километров. Это поистине профилирующий вид для сборной России. Вторая победа. Вот, ну, я напомню, что Валерий Борчин выиграл тоже 20 километров. Так что вот пока представители ходьбы непобедимы на нынешних играх. Ну, российские представители, я имею в виду. Вслед за Каниськиной дистанцию закончила норвежка Черсти Платтер. Обладательницей бронзовой медали стала Элиза Ригаудо из Италии. Ну, как известно, в общекомандном зачете россияне гонятся сейчас за британцами, но британцы тоже завоевывают золото. Вот в парусном спорте в классе звездный победили Иэйн Перси и Энди Симпсон. Вслед за ними вторыми стали бразильцы Роберт Шайт и Бруно Прада, бронзовые медали у шведов Фредерика Лоуфа и Андерса Экстрема. Завершили состязание и в классе торнадо, здесь победили испанцы Фернандо Эчеварри, Антон Пас. На втором месте австралийцы Даррен Бандок, Глен Эшби, на третьем аргентинцы Сантьяго Ланге, Карлос Эспинола. Завершили состязание по пляжному волейболу у женщин во второй раз. Олимпийскими чемпионками стали американки Мисти Мэй Тренер и Керри Уолш. В финале они победили китаянок Танзя Ванзе. И бронзовые медали тоже у представительницы Китая Сючэнь Джанси, которые в матче за третье место нанесли поражение бразильянкам Талите и Ренате. Ну, а самый, наверное, неожиданный результат был зафиксирован в плавании на открытой воде. Мужчины там состязались на дистанции 10 километров. И не входивший в число фаворитов, хотя, в общем, известный спортсмен, чемпион мира в свое время, он был на дистанции 25 километров, Мартен ван дер Вейден из Голландии, но все-таки он здесь не входил в число фаворитов, однако победил, опередил он британца Дэвида Дэвиса и немца Томаса Лурца.
Ну, просто Фелпс не участвовал, я так понимаю, поэтому не смог победить голландец.
Ну, видимо, да, Фелпс уже подустал, 10 километров, наверное, это не для него. Да, но понимаете, вот эта победа, она все-таки имеет, ну, такое общечеловеческое значение, я имею в виду победа Мартена ван дер Вейдена. Дело в том, что в 2001 году у него обнаружили лейкемию, и вот в течение 2 лет он боролся за свою жизнь и все-таки победил рак, и вот вслед за этим, за победой над раком, пришла и олимпийская победа, и сегодня он сказал после финиша: лейкемия научила меня терпению и постепенному движению шаг за шагом. Когда ты лежишь на больничной койке, измученной болью, у тебя нет сил думать о следующем дне или следующей неделе, ты можешь думать только о следующем часе. Вот и сегодня я никуда не спешил и терпеливо ждал своего шанса. Ну, можно только, естественно, восхищаться. Вот очередной спортсмен, к счастью, такие примеры периодически мы знаем, когда спортсмен, побеждая в борьбе за свою жизнь, потом побеждает и в спорте, и это, конечно же, прекрасно. Ну, вообще, Олимпиада, она же просто способствует открытию каких-то совершенно неожиданных резервов у человека, в человеческом организме. Ну, вообще, свидетельством чему и, естественно, обилие мировых рекордов, 26 их было установлено в Пекине. Ну и вообще, вот многие люди даже добиваются того, чего сами от себя не ждут. Вот я вспоминаю, например, что говорила Динара Сафина, финалистка теннисного турнира в Пекине. Она, как известно, проиграла там Елене Дементьевой, но вот тоже, как она говорила, с удивлением обнаружила, что вот на что она способна.
То, что я сделала, мне кажется, никогда бы до этого я бы не смогла даже и представить, что я могу так сделать, выиграв два турнира подряд, прилететь сюда и не иметь ни одного дня просто чисто отдыха и дойти до финала, и имея таких тяжелых соперниц. И никогда в жизни я такого бы не сделала. Спасибо вот моему тренеру, который смог как бы сконтролировать мои эмоции и силы, что вот я смогла добиться вот, выйти в финал.
Ну вот, видите, как Динара Сафина о себе тоже кое-что узнала, о своих возможностях. Наверное, это поможет ей в будущем. Но, надо сказать, действительно, у нее еще и так расписание из этих переносов. Она же еще и в парном играла в турнире. Было страшно тяжелое расписание. А вот, смотрите-ка, сумела дойти до финала. Ну ладно, у меня тут минуточка остается. Сейчас расскажу о том, чего ждать еще. Сегодня, значит, как я уже говорил, 21 комплект наград разыгрывается. 5 уже позади, но осталось 16. У россиян, естественно, есть надежды на вольную борьбу. Там завершаются состязания. Сегодня 3 категории. Последние 84, 96 и 120 килограммов. Вот 2 россиянина в финале. Это Шервани Мурадов, 96 килограммов, и Бахтияр Ахмедов, 120. Еще сегодня завершатся турниры в игровых видах спорта, в футболе, где американки будут играть с бразильянками, в водном поло, там еще в софтболе. Вот софтбол, кстати говоря, это последний раз уже будет представлен на Олимпиаде. Его исключат из программы олимпийской, как и бейсбол. Ну вот в софтболе американки с японками будут встречаться. Американки до этого все Олимпиады выиграли. Ну, возможно, и сейчас выиграют. Австралийки уже там завоевали бронзовые медали. Ну, в общем, конный спорт, тайквондо, современное пятиборье, прыжки в воду. Ну, и, естественно, легкая атлетика.
Медали может сегодня взять российская сборная?
Ну, мне трудно сказать. Ну, не знаю, 3-4 вполне, я думаю, может. Сейчас у нее 14, у Великобритании 17, у США 27, у Китая 45, напомню.
Это была «Олимпийская панорама» с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир выйдет программа «Час прессы». И сегодня эта специальная программа Ефима Фиштейна посвящена она 40-й годовщине вторжения советских войск и войск стран-участников Варшавского договора в Чехословакию. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опять была предпринята попытка поставить все с ног на голову.
И вот результатом этой работы явилось это заявление.
Поворачивайте, уезжайте. Эти слова все венгры выучили еще в 1945 году.
Вход – это принятая форма волеизъявления народа.
США обязались обеспечить безопасность Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.